Михаил Кураев. Хейли, Ксюша и Назым Хикмет Ран.
Часть вторая.
В 15 часов к подъезду студии были высланы доверенные лица. Ровно в 15 приемного директора пришла Хейли и попросилась на прием. На нее замахали руками. Тогда она сказала, что у нее есть для Ильи Николаевича сообщение от Назыма Хикмета и прошла в кабинет под изумленными взорами присутствующих. О чем уж они там говорили, история не упоминала, но знавший цену шутки бывший актер Трама, бывший директор Дома ученых в Лесном, бывший лагерник и руководитель лагерного коллектива музыкальной комедии, выдававший на зоне блистательную постановку оперетты Исаака Осиповича Дунаевского «Вольный ветер», не только не вспылил, но и сам со смехом потом не раз рассказывал, как попал впросак. Хейли же, сохраняя полную серьезность, лишь поведала о том, как была внимательно выслушана после признания в своей немножко шуточке. Действительно, едва севший в знаменитое кресло «Карельской березы» директор знать не знал, как надо обходиться с лицами всемирного полета, и узнав, что никакой Назым, никакой Хикмет Ран на него не грядет, на радостях наобещал Хейли полную поддержку в решении ее проблем. Это нынче в части люди, умеющие здорово решать свои проблемы. А Хейли была человеком старых правил. И, пользуясь случаем, отдать ей должное. Однажды прямо на работе у меня ужасно заболели глаза. Мы сидели с Хейли в одном кабинете. Она тут же сказала: «Едем». «Куда?» «Тебя будет смотреть главный окулист военно-медицинской академии». Я обрадовался, даже боль вроде поутихла. Днем на стоянке напротив студии такси можно было взять без труда, и мы помчались на Пироговскую набережную на кафедру глазных болезней военно-медицинской академии. Через 15 минут я уже был в кабинете высокого седовласого генерала в белом халате. Генерал занимался мною не менее получаса. Мы уже говорили не только о глазах и болезнях. Перед тем, как проститься, я спросил генерала, давно ли он знает Хейли Арнольдовну. «Кого?» – переспросил генерал, пригнув ко мне голову. Я повторил: «Я вижу ее в первый раз». Генерал виновато улыбнулся, как бы признавая свою непростительную неосведомленность. Когда я спросил Хейли, как же я все-таки попал в кабинет заведующего кафедры в академии, она ответила, никак не преувеличивая свой подвиг: «Я подумала, что уж он-то должен знать, почему у тебя разболелись глаза», сказала почти небрежно, как о само собой разумеющемся. И так прошло 3 дня, ровно 3 дня, история Хикметом еще расползалась по студии, достигая дальних уголков цеха осветительной техники, пошивочного и ЦДТС, когда в полдень у секретаря сценарного отдела Сотниковой Ксении Николаевны зазвонил телефон. Дело обычное, она сняла трубку. «Добрый день», — раздалось с трубки. «С вами говорит Назым Хикмет». «Ха-ха-ха», — сказала Ксения Николаевна и повесила трубку. Здесь надо сказать, что Ксения Николаевна не случайно знала французский, была человеком, когда нужно, абсолютно светским. Она знала дипломатические этикеты, могла с достоинством представлять и Петербург, и Ленинград в любом обществе. Природная горошинка в горле делала ее французский совершенно натуральным. Телефон зазвенел снова. «Простите», — раздалось в трубке, — «это киностудийный фильм? Сценарный отдел?» «Да, да, да», — с вызовом, узнав прежний голос, почти выкрикнула Ксения Николаевна. «А ты? Назым Хикмет?»
«Да, я Назым Хикмет», — подтвердил изумленный собеседник.
«Ха-ха-ха!» Для понятливости раздельно произнесла Ксения Николаевна, начиная злиться на надоедливого шутника. «Есть стенограмму худсовета, надо расшифровывать. А тут 17 лет, проведенных в турецкой тюрьме, и 10 лет непрерывной борьбы за мир в первых рядах Всемирного совета мира воспитывают упорство и твердость в достижении цели». Телефон зазвонил в третий раз. «Извините», — раздалось в трубке.
почему вы бросаете трубку? Если ты и дальше будешь называть себя Назымом Хикметом, я снова брошу трубку. Питерские дамы, прошедшие блокаду и эвакуацию, умели за себя постоять и перед маршалами, и перед шпаной. «Я действительно Назым Хикмет», — сказал человек в трубке. «Хватит врать! Если ты действительно Хикмет, ты должен знать по-французски». «Я знаю по-французски», — сказал совершенно растерявшийся человек. «В Советском Союзе с ним еще никто так не разговаривал. Вот уже 10 лет он пользовался нашим искренним гостеприимством и неподдельной любовью, сочувствием. Книги его стихов в многочисленных прекрасных переводах издавались огромными тиражами. Его пьесы «Легенда о любви», «Чудак», «А был ли Иван Иванович», а в особенности «Дамоклов меч» были украшением репертуара русских театров. Как в столице, так и в провинции, в «Дамокловом мече» театр сатиры блеснул и навсегда запомнился неподражаемый Папанов. И вот на тебе! Может быть, впервые после турецкой тюрьмы с поэтом разговаривали на «ты» и так непримиримо? «Хорошо», — отступила на полшага Ксения Николаевна, не лыком шитая и решившая вывести на чистую воду настырного обманщика. «Я хочу послушать, как ты знаешь по-французски. Давай. Я слушаю». «Un, deux, trois, quatre». В трубке звучал неуверенный голос, человек, не представлявшего себе, до какой цифры надо считать, чтобы убедить непреклонную даму. «Cinq, six, sept», перебила Ксения Николаевна. «Знаешь, что я тебе скажу, дорогой Хикмет? У нас до четырех любой дурак по-французски считать умеет. А ты по-английски знаешь?»
«Знаю», — сказал знаменитый писатель.
«Гудбай».
«Понял?»
И трубка полетела на аппарат. Мы застали Ксению Николаевну в возбужденном, приподнятом и отчасти боевом настроении. «Звонит какой-то дурак». Поспешила поделиться с нами своей победой взволнованная женщина. Называет себя Назымом Хикметом, считая, что я дурочка. «Ксюша, а вообще-то Хикмет в Ленинграде», сказала все знающая про писательский мир Ирина Николаевна. «Он вчера прилетел из Дюшанбе, там у него была премьера».
«Привет!»
У Ксении Николаевны округлились глаза.
«Он что, мог сам позвонить на студию?»
«Мог».
«Какого черта его к нам принесло? Что ему дома не сидится?»
Агрессивный тон, увы, совершенно не соответствовал опрокинутому выражению лица. «Дома он, Ксюш, как раз и насиделся», — усмехнулся Дима Иванеев. «Целых 17 лет.
Если это был он, меня завтра просто выгонят. Откуда я знал, что это он? Я думал, это Хелли».
«А что ты ему сказала?»
«Много. Сказала как раз на увольнение. По статье, без выходного пособия. Дуаком назвала. Доигрались».
Через два дня после личных телефонных переговоров с директором студии Назым Хикмет Ран появился на Ленфильме. Легендарный человек был интересен всем, кроме Ксении Николаевны, разумеется. По ходу беседы с директором элегантный гость, как бы между прочим, поинтересовался – «Кто снимет трубку, если позвонить в сценарный отдел?» «Вы будете иметь дело с главным редактором», — не понял вопроса директор. «Да, но у него есть секретарь. Разумеется, старый опытный работник. Я хотел бы познакомиться». «Можно ли отказать такому гостю в таком пустяке?» Как только в кабинет директора вошла приглашенная Ксения Николаевна, Назым Хикмет встал, чем вынудил подняться Илью Николаевич. Ни Ксюша, ни Хикмет и виду не подали, что имели случай познакомиться. «Я надеюсь сотрудничать с вашей студией», — сказал турецкий писатель.
«Мы будем очень рады»,
— сказала Ксения Николаевна. Наверное, именно это и хотел услышать гость. Он поблагодарил даму кивком красивой седой головы и улыбнулся одними усами. Мы с нетерпением и страхом ждали возвращения Ксюши из директорского кабинета. Мы даже боялись что-нибудь предполагать. И так все было ясно.
«Какой он турок?» «Никакой он не турок. Нормальный европеец».
поделилась своим первым впечатлением, вернувшаяся в сценарный отдел Ксения Николаевна, пошатнув укоренившийся предрассудок, будто бы турки – люди, склонные к крайностям.
Вы слушали рассказ Михаила Кураева «Хейли, Ксюша и Назым Хикмет Ран». Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко.